Показания важные.
Да ведь бред. Слова умалишенного. Не оговорил бы кого понапрасну.
Ничего, разберем.
Голицын не помнил, как вернулся на прежнее место в большой зале за ширмами. Долго сидел в оцепенении бесчувственном. Вдруг увидел Левашова. Сидя за ломберным столиком, он разбирал бумаги. Голицын вскочил и бросился к нему так внезапно, что Левашов вздрогнул, обернулся и тоже вскочил.
— Что такое? — Что с вами, Голицын?
— Ведите меня к государю.
— Государь занят. Если что сказать имеете, можете мне.
— Нет, к государю. Сейчас же, немедленно.
— Да что вы, сударь, кричите? С ума вы сошли?
С ума сошел. С ума сошел. Одного уже свели с ума, а вот и другой. В России есть пытка. Одного запытали. Ну так и другого. Вместе, обоих. Жилы выматывайте, пятки поджаривайте. О, подлецы, подлецы, палачи, истязатели! — закричал Голицын в бешенстве, затопал ногами и поднял кулаки.
Левашов схватил его за руки, но он вырвался, оттолкнул его и побежал, сам не зная, куда и зачем. Мелькала мысль — убить зверя, а если не убить, то обругать, избить, плюнуть в лицо.
«Держи!» — крикнул Левашов двум часовым, все еще стоявшим у двери на другом конце залы, как два истукана. Те встрепенулись, ожили, поняли — бросились ловить Голицына. «Микулин, Микулин!» — кричал Левашов с таким испуганным видом, как будто трех человек было мало, чтобы справиться с одним. «Здесь, ваше превосходительство!» — вырос, как из-под земли дежурный по караулу, полковник Микулин с пятью молодцами-ражами, кавалергардами в медных касках и панцирях. На одного безоружного целое воинство. Где-то вдали промелькнуло лицо государя, но тотчас же спряталась. Окружили, стеснили, поймали. Кто-то, обняв Голицына сзади, сдавил его так, что он почти задохся. Кто-то схватил за горло, кто-то бил по лицу, но он все еще не сдавался. Боролся отчаянно с той удесятеренную силою, которую дает бешенство. Вдруг откуда-то издали послышался крик. Голицын узнал голос Адоевского. Ни тогда, ни потом не мог понять, что это было. Очнулся ли больной от беспамятства и, услышав шум свалки, перепугался? Или делали ему кровопускание, а он вообразил, что пытают, режут? Но крик был ужасный, и Голицын ответил на него таким же криком. Если бы кто-нибудь со стороны услышал, то подумал бы, что здесь или вправду застенок, или дом сумасшедших. «Веревок! Веревок! Вяжите! До чего он орет, каналья, заткните ему глотку!» Голицын почувствовал, что ему затыкают рот платком, вяжут руки, ноги, подымают, несут. Покорился. Затих, закрыл глаза. «Ну, теперь ладно, хорошо, все хорошо!» — сказал чей-то голос. Медленно проплыло белое в красном тумане лицо зверя, и он лишился чувств. Часть четвертая. Глава первая. «Пытать будут. Помоги, Господи, вынести!» Было первой мыслью Голицына, когда он очнулся на свежем воздухе. Обер-полицеймейстер Шульгин, чтобы привести его в чувство, поднял окно кареты во время переезда из дворца в крепость. Какие пытки выносили христианские мученики? Да ведь то мученики, а я? Ну, ничего, может, и я, — ободрял себя Голицын, но бодрости не было, а был животный ужас. Карета остановилась у комендантского дома в Петропавловской крепости. Шульгин высадил арестанта и сдал фельдъегерю. Вошли в небольшую комнату с голыми стенами, почти без мебели, только с двумя стульями и столиком, на котором горела сальная свечка. Фельдъегерь усадил Голицына на один из стульев и сам сел на другой. так безмятежно зевнул, крестясь и закрывая рот ладонью, что Голицын вдруг начал надеяться, что пытки не будет.
Нет, будет. Вот они, идут.
Помоги, Господи! — подумал, прислушиваясь с тем отвратительным сосанием под ложечкой, от которого переворачиваются внутренности, к зловещему лязгу железа и многоногому топоту в соседней комнате.
Вошел седой, подстриженный по-солдатски в скобу, старик на деревянной ноге, генерал Сукин, комендант Петропавловской крепости. За ним человек низенький, толстенький, с провалившимся носом, плац-майор Подушкин, и еще несколько плац-адъютантов, ефрейторов и нижних чинов. Сукин держал в руке железные прутья с кольцами.
«Орудие пытки», — подумал Голицын и зажмурил глаза, чтобы не видеть. «Помоги, Господи», — твердил почти в беспамятстве.
Проворно постукивая деревяшкой по полу, старик подошел к столу, поднес к свече лист почтовой бумаги и объявил: «Его Величество Государь-Император повелевает заковать тебя в железо!»
«Тебя» произнес с ударением неестественным.
Голицын слушал, не понимая. Несколько человек бросилось на него и стали надевать кандалы на руки, на ноги и замыкать ключами.
Он все еще не понимал, но вдруг понял, закусил губы, затаил дыхание, чтобы не расплакаться от радости, такой же бессмысленный, животный, как давешний ужас. Смотрел в лицо коменданта и думал, какой превосходный человек. И лицо безносого плацмайора казалось ему прелестным, и серые лица солдат такими добрыми, что он готов был расцеловать каждого. Заметил невиданный оранжевый воротник на плац-адъютантском мундире. Должно быть, переменили по случаю нового царствования, подумал все с той же упоительно бессмысленной радостью. Немного стыдно было, что так перетрусил, но и стыд тонул в радости.
— Егор Михайлович, отведите в Алексеевский, — сказал комендант Подушкину.
Тот связал концы носового платка и надел на голову Голицыну. Он встал, покачнулся и едва не упал, не умел ходить в кандалах. Подхватили под руки. Выйдя из дому, усадили в сани. Подушкин сел рядом и обнял его за талию. Сани делали частые повороты, должно быть, в узеньких проулках между крепостными бастионами. Взглянув одним глазом из-под съехавшей повязки, Голицын увидел подъемный мост через ров и в толстой каменной стене ворота.
«Куда вы меня везете? В Алексеевский Равелин, что ли?» — спросил Подушкина.
«Не извольте беспокоиться. Квартирка будет отличная», — утешил тот и поправил на глазах его платок.